Беседа 13. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Глава 1, стих 15. Первое. Не напрасно ли мы трудимся? Не на камнях ли сеем? Или не при пути ли и в терниях сверхчаяния нашего падают семена? Я сильно беспокоюсь и боюсь, чтобы земледелие не осталось для нас бесплодным, не потому, впрочем, чтобы я сам мог потерпеть ущерб в награде за этот труд. Дело учителей не таково, как земледельцев. Земледелец часто после годичных работ, после такого изнурения и пота, если земля не принесет ничего стоящего трудов, не может ни у кого другого найти какого-либо утешения за свои труды, а со стыдом и скорбью возвращается с поля домой к жене и детям, не имея права ни от кого требовать воздаяния за продолжительные труды. Но с нами ничего такого не может случиться. Пусть возделываемая земля не приносит никакого плода. Если только мы со своей стороны приложим весь труд, Господь земли и наш Господь не допустит нас остаться с пустыми надеждами, но дарует возмездие. Каждый, сказано, получит свою награду по своему труду, первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 8, а не по исходу дел. А что это так, послушай. А ты, сказано, сын человеческий, говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут. Книга пророка Иезекииля, глава 2, стих 6. И через того же Иезекииля можно узнать вот что. Если страж предвозвестил, чего должно убегать и что избирать, то он избавил душу свою, хотя бы и никто не слушал его. Здесь святитель Златоуст излагает только мысль, содержащуюся в книге пророка Иезекииля, глава 3, стих 12, не приводя буквально слов его. Тем не менее, имея это сильное утешение, уверенные в воздаянии за труды наши, мы, когда в деле вашего спасения не видим успеха, чувствуем себя ничем не лучше тех земледельцев, которые стенают, проливают слезы и от стыда скрываются. Здесь соучастие учителя, здесь попечительность отца. Так Моисей, хотя мог избавиться от неблагодарных к нему иудеев и сделаться еще более славным родоначальником другого и гораздо более многочисленного народа, «Оставь меня, — сказал ему Бог, — и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Исход, глава 32, стих 10, так как Моисей был муж святой, раб Божий, друг, близкий и верный Богу, но он и слышать не мог таких слов, а желал лучше погибнуть с людьми, однажды ему вверенными, нежели быть спасенным без них и получить достоинство более важное. Таков должен быть водитель душ. Странно было бы, если бы кто, имея худых детей, желал лучше назваться отцом других, а не тех, которые от него родились. Так странно было бы, если бы и мы стали постоянно переменять врученных нам учеников одних на других, присваивать себе начальство то над теми, то над другими и не иметь никому искреннего расположения. Впрочем, относительно вас, да не будет никогда таких подозрений. Мы убеждены, что вы преизбыточествуете в вере в Господа нашего Иисуса Христа, в любви друг ко другу и ко всем. А это мы говорим с тем намерением, чтобы возбудить вас к усилению вашей ревности и к приумножению более и более добродетели в вашей жизни. Таким образом, вы сможете проникнуть умом до самой глубины предложенного у нас учения, если нечистота греховная не будет помрачать очей разума и не повредит его зоркости и остроты. Итак, что же предложено у нас сегодня? Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Многократно евангелист и выше, и ниже обращается к Иоанну и во многих местах представляет его свидетельство. Но это он делает не напрасно, а очень разумно. Так как все иудеи имели великое уважение к этому мужу, Иосиф приписывает даже его смерти войну и доказывает, что из-за него столичный некогда город перестал быть городом и вообще много говорит в похвалу ему, то евангелист, желая именем его пристыдить иудеев, часто припоминает им свидетельство предтечи. Другие евангелисты упоминают о древнейших пророках и при каждом обстоятельстве в жизни его, Христа, отсылают к ним слушателя. Так, когда он рождается, евангелист говорит: «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка Исаию, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына». Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 22 и 23. Когда он подвергается злым умыслам и повсюду отыскивается с такой тщательностью, что и незрелый возраст избивается Иродом, они приводят и Иеремию, который говорит: «Глас в Риме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 15. Когда он опять возвращается из Египта, они припоминают Осию, который также говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 15. Книга пророка Осии, глава 11, стих 1. Так другие евангелисты делают и во всех случаях. А этот евангелист, Иоанн, более возвышенным, чем другие, гласом проповедующий, представляет яснейшие и ближайшие свидетельства и приводит не только отшедших и умерших, но и современного свидетеля, который указывал уже на пришедшего Господа и крестил его, не с тем приводит, чтобы свидетельством раба придать более достоверности словам владыки, но снисходя к немощи слушателей, потому что подобно тому, как если бы Господь не принял вид раба, то не был бы легко принят, так если бы глазом раба не предрасположил к себе слуха сорабов, то многие из иудеев не приняли бы его слова. Второе. Притом здесь устроялось и нечто другое, достойное удивления. Кто говорит о себе самом что-либо великое, тот делает собственное свидетельство подозрительным и нередко таким образом восстанавливает против себя многих из слушателей, поэтому-то приходит свидетельствовать о нем другой. С другой стороны, большинство обыкновенно стекается на голос более привычный и сродный, так как знает его более, чем какой-либо другой. Потому-то глас с неба и был только однажды или дважды, а голос Иоанна часто и много. Те, которые стояли выше немощи народа, отрешились от всего чувственного, только они и могли слышать голос свыше и не слишком нуждались в голосе человеческом, так как во всем повиновались вышнему гласу и им водились. Но которые еще обращались долу, были покрыты многими завесами, те имели нужду в голосе низшем. Так сам Иоанн, уже вполне отрешившись от всего чувственного, не нуждался в наставлении от людей, а получал научение с небес. «Пославший меня крестить в воде, — говорит он, — сказал мне, — на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Глава 1, стих 33. Между тем иудеи, будучи еще детьми и не в силах подняться до такой высоты, имели учителем человека, который, однако ж, не свое им говорил, а возвещал вышние откровения. Итак, что же говорит евангелист? Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, что значит восклицая? Значит, проповедует смело, свободно, без всякой боязни. И что проповедует? О чем свидетельствует и взывает? «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Свидетельство несколько прикровенное и еще не очень возвышенное. Он не говорит «сей есть Сын Божий Единородный», а что? «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Как птицы выучивают птенцов своих летать не вдруг и не в один день вполне, а сперва выводят их только из гнезда, потом, дав им отдых, продолжают далее полет их, на другой день прибавляют еще больше, и таким образом неприметно, мало-помалу поднимают их на надлежащую высоту. Подобным образом и блаженный Иоанн не вдруг возводит иудеев к горнему, но мало-помалу учит их воспарять от земли, говоря, что Христос был выше его предтечи. И то уже было немало, чтобы слушатели могли поверить, что муж, еще не явившийся к ним и еще не сотворивший чудес, превосходит Иоанна, мужа столь дивного и славного, к которому стекались все и которого почитали ангелом. А между тем Иоанн-то и старался утвердить в мыслях слушателей, что свидетельствуемый больше свидетельствующего, пришедший после больше пришедшего прежде, еще невиденный больше известного и прославившегося. И посмотри, как разумно он произносит свидетельство. Он указывает не только явившегося, но еще прежде его явления – проповедует о нем. Такой именно смысл имеют его слова «сей был тот, о котором я сказал», как и Матфей повествует, что всем приходившим к нему Иоанну он говорил «я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Но для чего он так делал еще прежде явления Господа? Чтобы свидетельство самого явившегося тем удобнее могло быть принято, когда мысль слушателей уже приготовлена была к тому словами Иоанна, и чтобы не повредил этому свидетельству вид его уничиженный. Ведь если бы иудеи увидели самого Христа, не слыхав предварительно ничего о Христе и не получив этого чудного и великого свидетельства о нем в словах Иоанна, то убогий вид Христа тотчас бы стал в противоречие с величием его слов, а он облегся в такой смиренный и для всех обычный вид, что самарянские жены и блудницы и мытари с большой свободой осмеливались подходить к нему и вступали в беседу с ним. Третье. «Итак, — сказал я, — если бы иудеи в одно время и услышали беседу, и увидели самого Христа, — то, может быть, посмеялись бы свидетельству Иоанна. Но как они уже много слышали о Христе прежде его явления, и тем, что было говорено о нем, было возбуждено их внимание, то с ними случилось противное. Они уже не отвергли учение, судя по виду того, о ком свидетельствовал Иоанн, но, веря уже сказанному, признали его славным еще более Иоанна. Выражение «идущий за мною» значит «имеющий проповедовать после меня», а не «имеющий быть после меня». Это обозначается и у Матфея словами «идущий за мною». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11, относящимися не к рождению его от Марии, но к пришествию на проповедь. Если бы говорено было о рождении, то сказано было бы не грядущий, а пришел, потому что Христос уже родился в то время, как Иоанн говорил это. А что значит «стал впереди меня»? Что он славнее, досточтимее меня? Не думайте, что я больше его, потому только что я прежде его пришел проповедовать, я гораздо меньше его, и так меньше, что недостоин быть в числе рабов его. Таким образом, слова «стал впереди меня» означают то же, что выражает иначе Матфей, говоря «я недостоин понести обувь его». А что слова «стал впереди меня» сказаны не о происхождении его, очевидно, из прибавления. Если бы Иоанн хотел сказать о происхождении, то прибавление «стал впереди меня» было бы излишним. Да и кто столько глуп и бессмыслен, что не поймет, что прежде его бывший есть первее его? Если же в этом изречении разумеется предвечное бытие, то оно значит не другое что-либо, как и слова «идущий за мною стал впереди меня». Но в таком случае это было бы сказано нерассудительно, и напрасно была бы приложена такая причина. Если бы он это хотел показать, то ему надлежало бы сказать «по мне гряды, первее меня бе, яко предо мною бысть». Кто произошел прежде, о том, по этой причине, справедливо можно сказать, что он первее другого. А если один только первее другого, это еще не причина, что тот произошел прежде этого. А что мы теперь говорим, то имеет свое твердое основание. Вы все, конечно, знаете, что мысли неясные имеют всегда нужду в доказательствах, а не мысли ясные. Если бы речь шла о существовании, то не было бы непонятно, что прежде происшедший и должен быть первым. Но так как Иоанн говорит о достоинстве, то справедливо и занимается решением – представляющегося недоумение. И, вероятно, многие недоумевали, отчего и на каком основании пришедший после столь напереди, то есть оказался более досточтимым. На такой вопрос он немедленно представляет причину. А причина та, что Христос по бытию первее его, Иоанна. «Не по какому-либо преуспеянию, — говорит он, — Христос меня, прежде его пришедшего, оставил позади себя и сам стал напереди. Он первее меня, хотя и после меня приходит». «Но, — скажешь ты, — если это говорено было о явлении Христа людям и о последующем прославлении его между ними, то каким образом о том, что еще не пришло к концу, — он говорит, как уже о бывшем. Он не сказал «будет», но «был». Но это у древних пророков было в обычае, чтобы, то есть, о будущих событиях говорить так, как бы уже о совершившихся. Так Исаия, говоря об умерщвлении его, не сказал, что он, как овча на заколение, веден будет в будущем времени, но, как овца, «Виден был он на заклание» — книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Он в то время еще не воплотился, а пророк говорит о будущем событии, как уже о сбывшемся. И Давид, назнаменуя крест, не сказал «пронзят руки мои и ноги мои», но «пронзили руки мои и ноги мои». И «делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, стихи 17 и 19. Говоря и о предателе, который еще не родился, он так выражается: «который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Псалом 40, стих 10. Подобным образом он говорит и о том, что произошло на кресте: «и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 68, стих 22. Четвертое. Хотите ли, чтобы мы продолжали дальше, или довольно и этого? Я так думаю. Правда, мы этого участка не разработали по всей ширине его, зато проникли в глубину его. А в этом труда не меньше. При том же мы и опасаемся, чтобы, задержав вас свыше меры, не ослабить в вас ревности. Итак, окончим слово надлежащим образом. А каким надлежащим образом? Словословием, подобающим Богу. Но Богу подобает словословие не на словах только, а гораздо более на самых делах. Так да светит, сказано, свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. И подлинно, возлюбленный, нет ничего светоноснее доброго образа жизни. Выражая это, и говорит один из мудрых: «стезя праведных, как светило лучезарное». Книга притчи Соломона, глава 4, стих 18. Они не только светят самым тем, которые возжигают свет в делах своих, но и руководят на правый путь ближних их. Возлием же елей в эти светильники, чтобы огонь поднялся выше и чтобы свет явился в изобилии. Елей этот имеет не только ныне много силы, но когда еще жертвы были в употреблении, он много превосходил силу их. «Милости», сказано, «хочу, а не жертвы». Книга пророка Осии, глава 6, стих 6, и Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. И совершенно справедливо. Тот жертвенник бездушный, а этот одушевленный. То есть сердце доброе, милостивое. Там все положенное на жертвенники делается добычей огня, обращается в пепел, разрешается в золу и пыль, и дым рассеивается в воздухе. Здесь нет ничего такого, и плоды здесь другие. Это показывает и Павел. Говоря о богатстве любви к бедным у коринфян, он писал: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». И потом: «они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам». Второе послание к Коринфянам, глава 9, стихи 12, 13 и 14. Видишь ли, какая любовь к бедным разрешается в благодарение и хвалу Богу, в усердные молитвы и в пламеннейшую любовь получивших благодеяние. Будем же, возлюбленные, приносить жертвы, будем приносить на этих жертвенниках каждый день. Жертвы эти важнее и молитв, и постов, и многих других дел, только бы были приносимы от прибытка праведного, и таких же трудов, и чисты от всякого любостяжания, хищение и насилие. Такие-то приношения приемлет Бог, а другие, противоположные, отвергает и ненавидит. Он не хочет, чтобы мы его чтили жертвами чужих несчастий. Такие жертвы нечисты и непотребны, и скорее прогневили бы, чем умилостивили Бога. Поэтому должно прилагать все старание к тому, чтобы под видом служения не оскорбить того, кого мы хотим почтить. Если Каин, принесший Богу худшее, что у него было, и в этом, не оказав неправды никому другому, подвергся крайнему наказанию, то не понесем ли мы наказание еще более тяжкого, когда принесем что-либо от хищения и любостяжания? Поэтому Бог и явил нам этот вид заповеди. Разумеется, изречение «милости хочу, а не жертвы», чтобы мы миловали, а не истязали сорабов. А кто берет принадлежащее другим и передает еще другому, тот не милует, а обижает и оказывает крайнюю несправедливость. Как камень не производит из себя елея, так и жестокосердие человеколюбие. Милостыня, имеющая такой корень, еще не есть милосердие. Поэтому я убеждаю вас обращать внимание не на то только, чтобы подавать нуждающимся, а и на то, чтобы это подаяние не было хищением у других, так как, когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит владыка? Сирах, глава 34, стих 24. Если мы так тщательно будем вести себя, то по благодати Божией сможем сподобиться и от Бога великого человеколюбия, помилования и прощения во всем, в чем согрешили в продолжении этого долгого времени, и избежать реки огненной, от которой да будем исхищены все мы, и достигнем Царства Небесного благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.